В нем происходила внутренняя борьба, о которой никто не знал. И из-за той ошибки или неудачи в жизни он отверг Божьи моральные принципы. На Востоке, когда хотели подготовить ребенка к финансовой деятельности, ему не давали фальшивые игрушечные деньги. Ему давали настоящие, чтобы он знал, как они выглядят, какие они на ощупь. И когда им попадались фальшивые деньги, они говорили: «Извините, но эти деньги я не возьму». Лучший способ обнаружить подделку – это как можно лучше ознакомиться с подлинником. У нас в департаменте финансов делают то же самое. Они готовят экспертов по расследованию подделки денег, и они не дают им подделки, а дают настоящие деньги. И в них вырабатывается мгновенная реакция на подделки. Они их чувствуют сразу. Также и Богу угодно, чтобы мы предельно насыщали наше сознание Священным Писанием. Тогда Божьи принципы станут настолько нашими принципами, что когда мы столкнемся с чем-то подозрительным, не идущим от Бога, мы сразу это чувствуем. Вот что говорится в первом послании Иоанна, в 4 главе 1 стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, не разум. От Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире? Надо отвергать все, что не от Бога. Бог учит нас, что можно быть любопытными, но не следует слишком глубоко забираться во все детали зла и лжи. Когда я изучал философию в колледже, нам рассказывали о многих ложных идеях и разъясняли их. Например, они приводили нам аргументы, которыми пользуются противники Библии. Мне неприятно сейчас об этом говорить, но хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Нам говорили: «Вот вам аргумент, опровергающий чудеса, которые творил Христос». Или по поводу хождения по воде апостола Петра. Противники утверждают, что Петр шел не по воде, а по подводным камням. Он знал это место хорошо. Конечно, это нелепо. Это не изменило моей веры. Но случилось нечто еще худшее. Я хочу рассказать вам об этом. Теперь... Каждый раз, когда я читаю о хождении Петра по воде, мне в голову первым делом приходит этот дурацкий аргумент. Что же произошло? Моему духу и моему сознанию теперь бывает трудно проникнуть в неизмеримые глубины мудрости Божьего Слова. Вот от таких вещей и надо ограждать себя и своих детей. Потому что все это нужно только для споров с атеистами. Для того, чтобы доказать, что они не правы. А мне вот за все эти годы ни разу не понадобилось это. Эти аргументы не нужно знать. Потому что всякий раз, как кто-то говорит мне, что они не верят в Библию, я их сразу спрашиваю, а все ли в порядке в их личной жизни? Или, может быть, у них есть какие-то проблемы? Мне нравится одно определение того, что значит «свидетельствовать». Это как бы пальцами осторожно проводите по краю чьей-то души и ищете трещинки. И вы спрашиваете: а как у вас супружеские отношения? Отношения с детьми? Как внутреннее самочувствие? Есть ли что-то, чего вы стыдитесь? И чаще всего эти люди говорят, что им действительно хотелось бы избавиться от чего-то, чего они стыдятся. И когда им помогаешь этого добиться, они обходятся без всех этих лжеучений. Нам не надо все это знать. Жизнь сама помогает нам разобраться. Потому-то Бог и налагает запрет на познание всех деталей зла. Пожалуйста, не увлекайтесь современной философией, думая, что станете более образованными. Это пустое обольщение. В древнем Израиле мудрые старцы не рекомендовали молодым людям изучать греческую философию. Молодые люди приходили к ним и говорили: Мы хотим изучать греческую философию Платона, Сократа. В жизни этих философов царила безнравственность, грехи Содома. Можно взять жизнь любого из них и убедиться в том, что философия была лишь прикрытием их аморальности. К своей философии они пришли не в результате поиска истины. Нет. Но чтобы оправдать свою безнравственность. Поэтому мудрые старцы и не позволяли им читать работы этих философов. Если вы хотите, все это можно проверить. Поэтому в Израиле запрещали молодежи читать все эти труды. Юноши приходили к мудрецам и просили рассказать им о греческой философии. Эти спрашивали: «Вы хотите вырасти мудрыми и добиться успеха в жизни?» Юноши отвечали: «Да, да, мы хотим изучать всех этих греческих философов». «Хорошо, для вас мы сделаем исключение. Вы можете читать греков, но это надо будет делать на основе Писания. Писание говорит, что надо размышлять о Слове Божьем день и ночь. Так что, если у вас найдется время, кроме дня и ночи, чтобы изучать греческую философию, давайте, попробуйте». Не обманывайтесь. Не думайте, что ваши сыновья и дочери будут лучше подготовлены к жизни, если они получат гуманитарное образование в духе сегодняшней моды. Знаете ли вы, что значит гуманитарное? Это значит освобожденное от библейских истин, освобожденное от Духа Божия, помогающего нам различать добро и зло куда лучше, чем интеллектуальное знание. Мы все заботимся об академической успеваемости, а Богу нужна сила духовная, чтобы люди, сильные духом, могли отличать добро от зла. Любопытство — это только первый уровень. На следующем уровне происходит пробуждение совести, ведь можно спросить, если нас специально не посвятили во все детали зла. А нам и не надо это знать. Как же мы узнаем, что находимся под угрозой совершить что-то нехорошее? Ответ состоит в том, что Бог через Святого Духа предупреждает нас в нашем духе. Будет предостережение, будет знак вопроса в нашем духе. Хорошо ли это? Нужно ли это делать? А затем, чтобы проверить, понято ли предупреждение, знаете, что происходит? Наш ум начинает искать оправдание для нехороших поступков. И как только я ловлю себя на том, что ищу оправдание, я знаю, что мой интеллект спорит с моим духом. Это признак второй стадии пробуждения совести. Это похоже на то, как, например, маленький мальчик смотрит на полку, где стоят банки, и думает: «А что там такое?» Ничего плохого в этом нет, просто любопытство. Он подходит к банкам и видит, что в одной лежат чудесные шоколадные печенья. У него возникает вопрос: «Могу ли я взять одну штучку?» Это проверка, пробуждение совести. Он хочет печенье, но у него сомнения. Может быть, не следует так поступать? Тогда он начинает придумывать причины. «Это ведь будет на сладкое. Какая разница, съем ли я сейчас или за обедом?» И далее: «Может, я сейчас съем половинку, а вторую за обедом?» «Нет, но тогда это заметят». Тогда он решает: «Нет, я не буду этого делать». Вроде бы все. Но тут он попадает в следующую ловушку. Следующая ловушка — сосредоточенное внимание на чувственном. Он все никак не может оторваться от этих влечений. В таком же положении оказалась и Ева. Она не могла оторваться от запретного плода. Именно поэтому вас постоянно склоняет к тому, чтобы просиживать часами перед телевизором. Чем дольше вы смотрите, тем больше вам хочется всего, что там показывают. Как и Ева: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Мы всю вину сваливаем на сатану. Мы говорим: «Сатана меня искусил». А Бог говорит: «Дело не в сатане». В послании Иакова сказано: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это наша собственная вина. В книге Бытия сатана появляется только после того, как Ева уже увидела плоды древа познания и возжелала их в глубине души. Они и приглянулись. Поэтому самое главное решение, какое мы принимаем в жизни, это то, которое принял Иов. Иов, праведный человек, о котором Бог сказал: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». Что же такого совершил Иов? А Иов говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице». И мы тоже заключаем завет с нашими глазами. Наши глаза — орудие, и нам надо, чтобы они смотрели на то, что угодно Богу. Если мы не заключим такой завет, наши глаза будут притягиваться к дурным вещам. Глаза очень важны. Поэтому и в притчах говорится: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». И еще: «И для чего тебе, сын мой, обнимать груди чужой?» Между прочим, чужая женщина вполне может быть прекрасным человеком, но может быть такой же лишний, как цветок на травяном газоне. Цветок должен быть в клумбе. Бог не предназначал чужих женщин для нас. «Для чего тебе, сын мой, обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится».